говорит Радио Свобода. Украина не собирается признавать результаты так называемых выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Эти выборы не собирается признавать ни Украина, ни любое другое ответственное государство мира.
Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» бьет антирекорды.
Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb оценила фильм на 1,1 балла из 10 возможных. Сайт «Кинопоиск» на 2,5.
Как Кремлю удалось заставить мир говорить на своем языке при обсуждении информационных угроз в мире?
Американцы хотели говорить о безопасности от хакеров проводов и компьютеров. А россияне все время хотели говорить об опасности, исходящей от информации, от контента.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 12 ноября. Итак, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках подвели итоги так называемых выборов, состоявшихся 11 ноября. Помимо депутатов местных парламентов, на них избирали и глав так называемых народных республик, которыми стали в ДНР Денис Пушилин, а в ЛНР Леонид Пасечник. Денис Пушилин ранее возглавлял Народный совет ДНР, а после убийства главы непризнанной республики Сергея Захарченко был назначен исполняющим его обязанности. В 2013 году он баллотировался в Верховную Раду Украины от партии МММ Сергея Мавроди и набрал тогда менее 1% голосов. Пушилин включен в санкционные списки в Европейском Союзе и США. Леонид Пасечник ранее возглавлял Стахановский отдел Службы безопасности Украины, а в 2014 году стал министром государственной безопасности так называемой Луганской Народной Республики. Исполняющим обязанности главы ЛНР он стал после отставки Игоря Плотницкого. Киев считает прошедшие выборы незаконными, их не признают ни Украина, ни другие западные страны, участники мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Украинская прокуратура завела против организаторов голосования уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В Кремле же подчеркивают, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими мирными договоренностями. О том, как выборы влияют на урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, моя коллега Александра Вагнер беседует с украинским политологом, экспертом Центра «Новая Украина» Сергеем Солодким.
Как Украина реагирует на то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР состоялись выборы, и Украина пыталась добиться того, чтобы они происходили в соответствии с украинскими законами, но, тем не менее, этого добиться не удалось. Каким образом теперь Киев реагирует на то, что случилось?
Реакцию Украины можно рассматривать только в политическом, дипломатическом контексте. Других инструментов Украина не может применять и даже не рассматривает их, как, к примеру, военный. Фактически сразу, как только появилась инициатива режимов на оккупированных территориях провести так называемые выборы, Украина начала свой диалог интенсивный с ключевыми партнерами на Западе, начала выносить этот вопрос для обсуждения на международных площадках. Так, в конце октября состоялось обсуждение, и критика этого вопроса прозвучала на заседании Совета Безопасности ООН. Неоднократно изучала критика псевдовыборов с площадки ОБСЕ. Также мы слышали критические заявления Германии, Франции и многих других западных государств. Тональность заявлений, опять же, не поменялась никоим образом. Критика за то, что Россия продолжает срывать мирный процесс, предусмотренный Минскими договоренностями. И что еще важно, реакция Украины происходит в унисон с реакцией глобальных акторов, таких как США, опять же Германия, Франция, Евросоюза в целом. Реакция Украины не одинока в этом плане. И идеи, месседжи, сигналы в этих заявлениях совершенно идентичны. Россия срывает переговорный процесс.
Иными словами, Украина не собирается признавать эти выборы.
Эти выборы не собирается признавать ни Украина, ни любое другое ответственное государство мира.
Что было прописано в Минских договоренностях касательно выборов? Каким образом это отражено в этих соглашениях и в каких конкретно пунктах они нарушены по итогам того, что эти выборы состоялись?
Минская договоренность абсолютно четко предусматривает алгоритм урегулирования ситуации на востоке Украины. В первую очередь должно быть установлено перемирие. После этого должны быть разведено тяжелое вооружение, выведены иностранные войска, в данном случае российские. Должна начать свою деятельность миссия ОБСЕ, которая бы оценила готовность региона к местным выборам. То есть местные выборы – это одна из последних ступеней урегулирования. То, что пытается навязать Россия, она пытается перевернуть переговорную модель договоренности, начать с конца и прийти к началу, так сказать. Изначально Россия пыталась навязать Украине и миру свое видение ситуации, так сказать, что это гражданская война, но никак не внешняя интервенция. Соответственно, Украина должна договариваться не с руководством России, а с так называемыми лидерами мятежных, так сказать, республик, опять же, да? Из-за того, что на оккупированных территориях возник вот такой вакуум власти, как заявляли в Москве, были в срочном порядке организованы эти выборы, которые ни в коей мере не предусмотрены Минскими договоренностями. При том, при всем, что когда Украина, к примеру, говорит о том, чтобы был установлен контроль на линии госграницы между Украиной и Россией, на том участке, который сейчас Украина не контролирует, то Россия сразу же замечает, что этот вопрос находится в конце договоренности. Только в самом конце Украина сможет возобновить этот контроль. Получается, что даже за подобные заявления политиков, которые могут не иметь отношения к переговорному процессу, Россия критикует Киев. Но когда Россия не просто делает заявление, но и действует, то сама не замечает, насколько она подрывает и доверие, и дух договоренности, и сам мирный процесс. При том, при всем, что очень важно, один из главных пунктов договоренности, которые были достигнуты еще в сентябре 2014 года, было прописано, что на линии государственной границы, которая сейчас находится не под контролем Украины, должны постоянно находиться международные наблюдатели, к примеру, от ОБСЕ. Россия даже говорить об этом не хочет. На всех переговорах этот вопрос сразу же игнорируется, и Россия даже не хочет приступать к его обсуждению. Хотя это положение заключено, написано в договоренностях еще с сентября 2014 года. Поэтому России не привыкать нарушать договоренности. То, что произошло вчера, это еще одно серьезное нарушение со стороны России. Что она хочет добиться? Она хочет таким образом, с одной стороны, продолжить свою линию по мнимой автономизации региона, саморегулируемости региона, вот, дескать, смотрите, регион живет своей жизнью, а дистанцироваться своеобразным образом от дел на оккупированной территории, хотя мы понимаем, что это делается больше для публики, чем происходит в реальности, ну и, во-вторых, настаивать в дальнейшем на том, чтобы Украина вела переговоры именно с вот этими так называемыми представителями оккупированных территорий. А сама, мол, будет дальше играть роль медиатора, посредника в этом переговорном процессе.
Выборы в Донбассе должны были произойти согласно украинским законам, чего не произошло. Можем ли мы говорить в данном случае, что Украина таким образом все больше теряет контроль над этой территорией? Или эти выборы не влияют?
Дело в том, что Россия проводит выборы в регионе не впервые. И не впервые нарушает достигнутые договоренности. Потому что, опять же, согласно договоренностям от сентября 2014 года, выборы должны были состояться, согласно украинскому законодательству, тоже в 2014 году, в декабре. Но Россия спешным порядком организовала их в ноябре. Поэтому Россия действует уже по накатанному сценарию в этом плане. Насколько это усугубляет ситуацию с тем, что Украина все больше терять контроль над оккупированными территориями, она его потеряла не меньше, чем больше, чем потеряла в 2014 году, когда там оказались вооруженные силы Российской Федерации. Когда контроль над территорией, над частью территории Донбасса взяла Россия. С 2014 года особенно ничего не изменилось. Измениться может только В одном случае, когда руководство России проявит политическую волю для того, чтобы вывести своих солдат, для того, чтобы вывести свою технику, я более чем уверен, как и уверены большинство наблюдателей международных, что мир придет в регион очень быстро, как только исчезнет военное участие Российской Федерации в Донбассе.
О так называемых выборах, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с политологом, экспертом Центра «Новая Украина» Сергеем Солодким беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Как выяснилось, вышедший недавно в России фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» получил деньги на съемки без конкурса. По данным русской службы BBC, фонд кино выделил на производство картины около 100 миллионов рублей лишь на основании письма от Министерства культуры. Якобы ведомство об этом попросило администрация президента России. Романтическую комедию снял Тигран Кеосаян, а сценарий написала его супруга, главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Фильм уже неделю идет в российском прокате, и, несмотря на масштабную рекламу на федеральных российских телеканалах, у картины рекордно низкие рейтинги. Слово моим коллегам с телеканала «Настоящее время».
История любви на фоне стройки века. Геополитический брак России и Крыма. Теперь официально, через связывающий их мост. Не успев выйти в прокат, романтическая комедия творческого тандема Симоньян-Кеосаян уже побила антирейтинги как среди кинолюбителей, так и среди профессионального сообщества. Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb оценила фильм на 1,1 балла из 10 возможных. Сайт «Кинопоиск» на 2,5. Егор Беликов, автор одной из разгромных рецензий на фильм, утверждает, что тот плох прежде всего тем, что он пустой во всех смыслах этого слова. Авторы, по мнению Беликова, пытались скопировать стиль советских комедий, а получился коллективный стройгазм.
Здесь все тщательно вычищено, вплоть до того, что там банально есть буквально одна реплика, наверное, за фильм в «Крымском мосту», где говорят что-то о политике, и это тоже, кстати, довольно двусмысленная вещь, когда люди на рынке, говорящие по-украински, бьют одного из героев по лицу за то, что он сказал, что Крым аннексировали. И больше в фильме, собственно, ничего другого в плане высказывания о том, что такое Крым, очень тонкая, щепетильная в настоящий момент, очень актуальная тема, нету. Наверное, авторы хотели бы сделать что-то такое, но им помешали какие-то жизненные обстоятельства. Наверное, кто-то им сказал, что лучше не надо жестить и сказать, что лучше стоит поменьше, чем потом расхлебывать, как был в случае Крыма.
Алексей Демидов сыграл одну из главных ролей в фильме – бригадира Диму. Он признается, когда прочитал сценарий, понял, что зрители могут увидеть в картине политику. Это актера не остановило.
Если человек хочет ее увидеть, он ее увидит. Даже там, где ее не будет. Я для себя участвовал в романтической комедии, которая так совпала, снималась при строительстве Крымского моста. Я побывал как будто на стройке БАМа. Ну, это грандиозное масштабное дело. Это было для меня таким очень серьезным потрясением, в хорошем смысле этого слова. Я не рассматриваю этот фильм как политический.
Среди огромного количества негативных отзывов есть и несколько положительных. Критиков фильма упрекают в излишней политизированности и невозможности беспристрастного взгляда на молодежную историю любви во время масштабного строительства. Однако некоторые комментаторы сомневаются в том, что Министерство культуры Российской Федерации во главе с Владимиром Мединским может дать деньги на любовь, море и солнце. На Крым другое дело. Не случайно премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» прошла в свежеотстроенном зале кинотеатра в парке Зарядье в присутствии представителей российского политического бомонда. Крымская тема в последние годы стабильно присутствует на заседаниях экспертных советов Министерства культуры России. И речь не только об игровых фильмах, но и о документальных. Если проанализировать итоговые протоколы заседаний Минкульта за 2018 год, можно отметить несколько новых тенденций, говорят эксперты. Например, теперь отдельно финансируются проекты на религиозные темы. В приоритете картины по истории Отечества и военной тематики, 41 картина из 245, фильмы социально-нравственной проблематики, 35 из 245 фильмы о культуре и искусстве, 62. Мария Чупринская, продюсер и неоднократный участник питчингов в Министерстве культуры и Фонде кино, признается, что названия 90% студий не знакомы профессиональному сообществу, а те, что более или менее на слуху, зачастую принадлежат самим членам совета.
Мы уже сразу вот из названий, которые вылазят, посвященные Крыму, это вот студия «Центр», «Первая пятилетка», «Герои судьбы», «Крымской весны». При этом фильм стоит в религиозной тематике. Студия «Марафон Арт» с фильмом «Херсонес. Паруса свободы». Прекрасный проект наверняка у кинокомпании «Два капитана». Он носит и название такое подходящее — «Крым небесный». И это спецпроект.
В антирейтинге «Кинопоиска» тем временем «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна соседствует с фильмом «Крым» Алексея Пиманова. По мнению пользователей ресурса, эти фильмы дружно входят в десятку худших за всю историю кино. Бюджет каждой из картин превышает 300 миллионов рублей.
Материал подготовили мои коллеги с телеканала «Настоящее время». Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас обзор публикаций в социальных сетях. Цитаты свободы. Коммунисты и блогеры живо обсуждают состоявшиеся в Париже торжества по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны и участия в них российского президента Владимира Путина. Слово автору обзора Али Пономаревой.
На мероприятие в честь столетия окончания Первой мировой войны Владимир Путин прибыл последним. Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие главы государств вынуждены были дожидаться его появления, чтобы начать церемонию. Очередное опоздание российского лидера стало поводом для многочисленных шуток и критических комментариев в соцсетях. Александр Морозов. В чем смысл этого опоздания и его демонстрации? Зачем бросать такой вызов на мероприятие, призванном подчеркнуть примирение народов, участвовавших в давней войне? Это же не открытие Генассамблеи ООН по спорному вопросу, не какое-то другое заседание, где ожидается критика в адрес России. Это ровно обратное по смыслу глобальное событие, которое позволяет и России выглядеть нормализованно. Зачем же на таком событии бросать вызов? Я смотрел этот сюжет и думал, может быть, мы все-таки сильной презумпцией разумности смотрим на этот период Путина. Возможно, он потерял контроль и над собой, и над управлением ситуацией, которая сильно усложнилась. Ведь вполне может оказаться так, что ситуация выше персональных возможностей. И ему кажется, что он продолжает все делать так, как и раньше. А на самом деле это самообман, и почва уже уехала из-под ног. Игорь Свинаренко. Может быть, он не может себя заставить приехать вовремя. Он говорит себе: «Не хочу, не поеду, может, оно как-то рассосется, никто не заметит, что меня нет». Его уговаривают, сулят какие-то удовольствия. Наталья Геворкян. Читаю в ленте разнообразные соображения, почему Путин опаздывает даже тогда, когда его не ждут никакие неприятности. Помню, у девочек была такая манера интересничать, прийти последней, эффектно, чтобы все взоры на тебя. Может, это у него девочковая? Татьяна Кутковец. «Гости поважнее, приходят попозднее». Эту русскую присказку он демонстрирует стране и миру с самого начала своего президентства. Его электорат, насколько я знаю, в восторге от зрелища. «Наш главный в мире. Не был бы, его бы не ждали все короли и государи, включая Папу Римского». В рамках проекта «Уникальная цивилизация» это очень грамотная работа с целевой аудиторией. Андрей Десницкий. «Наш лидер самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, то долго ждать их всех заставил, а уважать, увы, не смог». Какого лидера могли бы уважать не только россияне, но и главы европейских государств, подробно описал в Фейсбуке Андрей Зубов. «Мой президент России приехал бы во Францию накануне 11 ноября, а не в тот самый день. Он обязательно, не позволяя себе никакой спешки, посетил бы русское воинское кладбище Сент-Илер-Ле-Гран в холмах Шампани. Он не пожалел бы на это времени и, помолившись во время панихиды, возложил бы цветы к могилам предков, отдавших все годы Первой мировой жизни за Россию и за Францию. Я думаю, он бы посетил вместе с президентом Макроном одно из французских воинских кладбищ под Парижем, на Марне, Соне или Сомме. Он отдал бы долг русской чести нашим доблестным союзникам. Может быть, он что-то сказал бы там о нашей русской вине за ту войну и о том, что, односторонне прекратив борьбу на своем фронте, мы продлили тем самым войну еще на год, заставив иные народы приносить ненужные жертвы. Я уверен, что на траурную церемонию сегодня у Триумфальной арки мой президент прибыл бы одним из первых. Возможно, он прошел бы последние сотни метров пешком по площади Туаль, тем самым выражая скорбь о погибших, отдавая дань миллионам русских семей, чьи предки сражались тогда. Я думаю, он не позволил бы себе ни одного развязного жеста в те скорбные минуты, когда зазвонил главный колокол собора Парижской Богоматери, соединяя небо с землей в памяти о трагическом прошлом. Я уверен, что на форуме мира, выступая вместе с президентом Франции и канцлером Германии, мой президент нашел бы точные и возвышенные слова, которые показали бы, как уязвим сегодняшний мир, как случайно из-за амбиций и дурного национализма могут начинаться войны, губящие и народ, и культуру самого агрессора, и ничего не приносящие взамен, кроме слез вдов и матерей и крестов бесконечных могил. Мой президент сказал бы, что правившая в нашей стране большевистская власть пыталась полностью изгладить память о жертвах той войны. И он бы не без удовлетворения отметил, что сейчас по всей России в каждом русском городе есть мемориальное кладбище и русских воинов, и умерших в нашем плену военнопленных Первой мировой войны. Он бы сказал, что во всех храмах сегодня служатся по всей России панихиды по погибшим тогда воинам, и что, преодолевая коммунистическое прошлое, мы возрождаем память не столько славных побед, сколько память о загубленных жизнях. Он бы, наверное, сказал в той речи, что опыт 20 века, особенно страшный в России, научил нас, что человек, его свобода и достоинство, его безопасность и благополучие являются высшими ценностями, а патриотизм состоит именно в том, чтобы заботиться о согражданах, а не в том, чтобы завоевывать земли, кичиться силой, брецать оружием и угрожать весь мир отправить в ад. И мой президент протянул бы после этого руку главам европейских государств и сказал бы, что в этот славный и печальный день Россия вновь подтверждает свою дружбу и готовность защищать и Европу, и мир от переделов границ, от деспотизма самозванных тиранов, от безумия террористов, от тайного вмешательства в дела соседей. Так бы поступил в эти дни мой президент, и я был бы горд за него и счастлив за себя, потому что за такого президента я отдал свой голос.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Аля Пономарева. Программу «Время свободы» продолжает наш традиционный опрос на улицах Москвы. В субботу в России отметили День полиции. Этому празднику и посвящен наш опрос. Мы решили спросить, следует ли реформировать Министерство внутренних дел России.
Стоит ли реформировать нашу полицию, МВД?
Конечно, стоит. Наверное, что-то похожее на Грузию надо делать. По крайней мере, в Грузии не просят взятки.
Вот если людей будут менять, то точно ничего не изменится. Если будут менять какие-то структурные составляющие, там, инфраструктуру, законы, что может поменяться, а людей шило на мыло, то есть лучше наоборот оставлять кадры, которые давно этим занимаются, что-то в другом плане менять.
А как вы думаете, нужно ли вообще реформировать наши силовые структуры, полицию, МВД?
Знаете, я совершенно аполитичный человек, поэтому я...
Вот полиция же вас касается, причем тут полиция?
К счастью, нет. К счастью,
вдруг что случится?
Меня касается
внимание. Мне кажется, что нужна.
Почему нужна?
Потому что она всех защищает.
Ну, реформу надо делать в деятельности структуры, а не в названии, как это было сделано с полицией. То есть, по сути, это ничего не изменилось. Люди остались те же, принципы остались, работы те же.
А в МВД каких людей надо набирать, если те, которые там сейчас не справляются?
Людей надо набирать, а переквалификацию делать?
Нет. Есть люди, почему? Хорошо работающие. Просто те, кто работает хорошо и качественно, тех может и незаметно. Заметно тех, кто делает что-то плохо.
Слишком много реформ, но очень плохо. Они не успевают привыкнуть к старым. Пускай устоится, пускай доведут ту реформу, которую начали до конца. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Кудрин, он занимается экономикой, пускай занимается экономикой. Я думаю, что МВД должен заниматься другой человек, более компетентный в этой области.
Ну, сейчас это модно, но мне кажется, резко все менять нельзя. Надо сначала подумать, что менять.
А почему нельзя резко менять? Что может произойти?
Ну, вы знаете, что было, когда революция произошла. Вот примерно то же самое, наверное.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, следует ли реформировать Министерство внутренних дел Российской Федерации. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. На выборах главы республики Хакасия, состоявшихся в воскресенье, победил единственный кандидат, коммунист Валентин Коновалов. По итогам обработки всех протоколов он набрал 57,5% голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России. Для победы кандидату от КПРФ было нужно собрать не менее 50% голосов. Явка на выборах составила почти 46%. На горячую линию Общественной палаты поступило свыше 30 обращений. О нарушениях в ходе выборов было зафиксировано несколько случаев незаконной агитации непосредственно в день голосования. Главным нарушением в КПРФ считают организацию одновременного опроса «Народный глава», который проводился на ряде участков одновременно с голосованием за кандидата в губернаторы Хакасии. Правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» заподозрили в незаконном получении средств из-за рубежа, сообщают немецкие средства массовой информации. Как утверждается, сопредседатель фракции этой партии в Бундестаге Алис Вайдель получила около 130 тысяч евро на избирательную кампанию и деньги перевела с июля по сентябрь прошлого года неназванная швейцарская фармологическая компания. Об этом сообщают в своем расследовании медиакорпорации VDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung. В социал-демократической партии Германии выступили за отставку Вайдель в случае подтверждения изложенных подозрений. Сама она заявила, что вернула средства еще в апреле этого года, после того, как узнала об их нелегальном происхождении. Информацию о работающем на России отставном австрийском полковнике Вена получила от британской разведки, пишет газета «Kleine Zeitung». По мнению издания, Лондон мог сделать это по политическим соображениям. Газета отмечает, что Австрия тормозит введение санкций против Москвы, а также, в отличие от многих европейских союзников, отказалась высылать российских дипломатов в ответ на отравление в английском Солсбери. По мнению британских властей, именно Кремль организовал атаку с применением боевого отравляющего вещества «Новичок» против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее средства массовой информации сообщало, что австрийские власти узнали о шпионаже от германской разведки. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим тему шпионажа, в том числе кибершпионажа, киберугроз, информационных угроз. Как Кремль заставил весь мир разговаривать на своем языке при обсуждении таких угроз? Действительно ли российские спецслужбы воюют между собой? И почему Кремль ничего не делает для спасения репутации ГРУ? Об этом корреспондент «Голоса Америки» Юлия Савченко беседует в Вашингтонской студии «Голоса Америки» с журналистом и автором книги «The Red Web. Красная сеть» Андреем Солдатовым.
Я прекрасно помню, что когда мы писали свою книжку «The Red Web», то тогда мы все время разговаривали с американскими, западными экспертами, российскими, и все время, ну, это было очевидно, что есть огромная разница в терминологии, которую используют российские правительственные эксперты и западноевропейские, и американские. И разница заключалась в словах. Американцы и англичане все время говорили о кибербезопасности, употребляя слово «кибер». А российские эксперты все время говорили слово «информационная безопасность». И мы все прекрасно понимаем, в чем разница. Разница заключалась в том, что американцы тогда хотели говорить о безопасности от хакеров проводов и компьютеров, вычислительных систем, как мы их назовем. А россияне все время хотели говорить об опасности, исходящей от информации, от контента. И это было заложено еще в самой первой доктрине информационной безопасности, подписанной Путиным в 2000 году. Тогда ему очень не нравилось, как зарубежные СМИ, либеральные СМИ в России освещают войну в Чечне вторую. Ему нужно было придумать предлог. Он придумал такую терминологию, типа защиты информационного пространства России от враждебного влияния западных иностранных СМИ и так далее. И вдруг сейчас, вот это началось, наверное, в 2017 году, мы видим, что очень многие американские эксперты стали употреблять этот термин «информационная безопасность», «информационные войны», «информационное нападение». И, если честно, меня это ужасно тревожит, потому что фактически, если есть сомнения в тактических победах Кремля, я, например, все-таки довольно скептически отношусь к тому, что они много достигли, но вот здесь они явно победили. Они заставили людей говорить кремлевским языком. Знаете, очень важные темы. Они заставили всех нас думать об интернете и об информации, которая находится в интернете, в терминах угроз. Это вполне понятная точка зрения для бывшего сотрудника КГБ. Он мир видит в терминологии угроз. Но все-таки мы нормальные люди, мы должны как-то ситуацию сбалансировать, мы должны понимать, что социальные сети несут не только угрозы, да, но что-то и хорошее. И вообще, стоит ли говорить об этом в терминологии угроз? Я не совсем уверен. И поэтому, собственно, меня так беспокоит, что мы вот перешли на этот язык, на эту терминологию. Получается, в какой-то степени Кремль убедил нас, может быть, это получилось случайно, разговаривать с ним в тех понятиях, в которых Кремль определяет мир. И это очень грустно. Интернет был придуман не в Кремле. Да? И они как раз все время, и мы об этом много писали, старались его изменить, подстроить под себя, под свою модель мира, в котором есть всегда иерархия, всегда понятно, кто на кого работает. Ну, вот вся эта конспирология спецслужбистская. И вдруг весь мир начинает это воспринимать и начинает разговаривать этим же языком. И это немножко страшно. Пока мы не видим последствий, слава богу, мы не видим все-таки такой цензуры, и она, слава богу, нигде не вводится. Но вот эти вот шаги могут когда-то в какой-то перспективе привести к определенным ограничениям.
Какие, как вы думаете, инструменты вот в Америке могли бы использоваться для того, чтобы что-то ограничивать? Есть у них какие-то сейчас?
Была сделана, если я правильно помню, всего одна попытка сразу после выборов, когда какая-то непонятная группа, объединившихся в непонятный центр, произвели такой лист, список ресурсов, которые, по мнению этого центра, работали на кремлевскую пропаганду, и этот список был составлен на основании того, что люди писали. Слава богу, потом эта информация была дезавуирована, и никто, собственно, не обратил на это внимания, и как-то эту историю похоронили. Но сама идея, что ты можешь отнести людей в ту или иную сторону на основании того, что они пишут, она очень опасна, потому что сегодня ты агент ЦРУ, потому что ты раскритиковал Кремль, а завтра ты раскритиковал Пентагон, и ты стал агентом Кремля. Так нельзя, это так не работает, нельзя судить людей на основании того, что, собственно, они пишут, потому что это противоречит вообще основополагающим идеям, в частности, о том, что мы должны иметь какие-то дебаты в нашем обществе, а не только делить людей на категории.
Но вот это навешивание ярлыков абсолютно очевидно опасно. При этом все эти операции, которые проводились в интернете и которые были опубликованы, за что, собственно говоря, осудили офицеров ГРУ, заставляют как бы автоматически приравнивать хакеров теперь к спецслужбам, так или иначе. Это правильно, это тождественные понятия на сегодня в России, хакеры и спецслужбы.
Но я бы сказал, что, к сожалению, конечно, из-за той атмосферы мобилизации общества, которую Путин внес в российское общество после 2014 года, что все должны объединиться для борьбы с общим врагом или в защите от общего врага. Конечно, мы видим, что очень многие люди, которые, даже работая на Кремль, но была определенная дистанция, и мы еще все время занимались этой игрой в Москве, там, градации, кто насколько близок к Кремлю, кто насколько дальше, у кого есть какой-то люфт. Вот это все такое ощущение, что кончилось. То есть, если человек уже работает, выполняет эти контракты, он становится таким солдатом на этом информационном фронте и не ожидает, что к нему будут относиться как-то по-другому. Это настоящая, к сожалению, действительно информационная война. Опять я использую терминологию, навязанную мне Кремлем. То есть, люди становятся солдатами в этой войне. И, к сожалению, это очень такая, конечно, опасность ситуация, потому что мы, получается, ну, как бы мир становится очень простым. А есть наши и там не наши и так далее. А хакеры, поскольку до сих пор считается, что хакерские операции, они на порядок дешевле и по затратам финансовым, по репутационным, чем офлайновые операции, то в это идут ресурсы, и более того, само государство склонно считать, что эти операции проводить намного выгоднее и проще, чем какие-либо другие. Это, собственно, является направлением наиболее активным.
А мы знаем, сколько солдатов веба в России сейчас приблизительно? Или это
нет, невозможно? Мы этого не знаем. Еще в силу того, что за последние несколько лет, я бы сказал, за два года последних, особенно после введения санкций, мы упускаем очень важный, часто мы это не видим, но очень изменилось IT-сообщество российское в рамках больших изменений. Что произошло? Глобальные компании, российские глобальные компании, которые работали на многих рынках, многие из них потеряли контракты за рубежом, естественно, в рамках санкций, репутационных потерь и так далее. Что произошло? Они не оказались выкинуты на помойку. Государство придумало очень хитроумный ход. Сейчас очень многие IT-компании в России получают военные контракты. Фактически стали частью или аффилированной частью военно-промышленного комплекса. Вообще военно-промышленный комплекс России вырастает сейчас на дрожжах. И очень многие компании, которые не имели никакого отношения к военным, они стали этой частью, они получают там контракты. Это изменило психологию внутри этих сообщества. Вчера ты видел человека, который говорил о том, что он хочет придумать какой-нибудь проект и продать его Гуглу, а сегодня они говорят в терминах «военной приемки». То есть даже язык советский, вот он как будто бы появился из ниоткуда, как будто все неожиданно вспомнили, как они разговаривали до 91 года. Это немножко страшно, если честно. Ты видишь человека там, 50-60 лет, который последние 25 лет был абсолютно глобализован. И вдруг он вспоминает этот советский новояз, причем военный новояз, начинает говорить на эту тему. Это имеет определенные последствия. А самое очевидное последствие, что сектор становится очень секретным, потому что часть получения военных контрактов – это что? Там, как это называлось в Советском Союзе? Первое отдело, там, секретность, подписывают какие-то бумаги. И сам климат в компаниях меняется. Они понимают, что теперь они работают на военных, и нужно молчать и не рассказывать ничего. Это даже не то, чтобы связано с патриотизмом, это связано именно с этим. Что раз я часть вот этой военной машины, даже если это всего один контракт из 20, тем не менее я должен уже быть более аккуратно в том, что я говорю. И ты уже говоришь не с IT-сообществом. Такое ощущение, что ты разговариваешь с людьми из советских почтовых ящиков.
Но иногда. Это тектонические изменения.
Да, это большие изменения. Это касается не только IT-индустрии, это касается тяжелого машиностроения. Очень многие люди, очень многие компании большие сейчас получают контракты военные и становятся частью ВПК фактически.
Раз уж мы заговорили про спецслужбы, нельзя сейчас не упомянуть об одном случае, который тождественен как бы спецслужбам. Скрипали это спецслужбы, спецслужбы это Скрипаль, все вот это вот дело, которое развивалось. Было много компонентов у этого всего. И то, что вообще кто-то назвал провалом, кто-то назвал специально спланированной спецоперацией. Были такие предположения, что вообще то, что случилось с двумя этими людьми, которые были рассекречены, и вся эта история, это пример огромной депрофессионализации российских спецслужб. Расскажите, что вы думаете на эту тему? Вам это как все видится?
Я думаю, что это очень сложная история, немного частей. Некоторые вещи, которые мы знаем, вообще сам публичный характер этого скандала, я не думаю, что это была ошибка. Я думаю, что это было довольно сознательно сделано, потому что я помню, как я писал и занимался проблемой отравления Литвиненко. Тогда, собственно, британцы максимально четко дали понять абсолютно всем, включая, собственно, российское государство, что их беспокоило в деле Литвиненко не то, что был человек отравлен, а то, как именно и чем именно он был отравлен. Собственно, само вещество было важным. То есть они объяснили, каким образом создаются большие национальные кризисы в Великобритании. И поэтому было совершенно понятно, что если ты хочешь убить кого-то, и ты хочешь избежать публичного скандала, не надо употреблять некоторые вещества. Не надо военное боевоотравляющее вещество использовать на территории Великобритании. Есть там более простые способы добиться результата, если задача была только устранить человека. Поэтому ощущение, что все-таки вот это было довольно сознательно придумано, как большая публичная история. То, что касается последующего скандала, когда вскрылись имена этих людей, в конце концов, благодаря усилию журналистов, там и Беллинкэт, мы знаем там практически все уже об этих людях, это, конечно, не выглядит как какая-то спланированная операция, это скорее свидетельство авантюризма, помноженного на некомпетентность. Но здесь есть несколько, я бы сказал, объяснений, несколько теорий, которые возможно, как-то эту картину проясняет. Во-первых, не будем забывать, что ГРУ, хотя имидж у этого агентства всегда был крайне... Люди уважали ГРУ намного больше, чем КГБ, все-таки ГРУ прошло как агентство через очень драматические изменения в 2010-е годы. То есть сначала министр Свердюков максимально пытался, скажем так, преуменьшить значение этого агентства внутри армии, и более того, собственно, из-за этого ГРУ потеряла букву «Р», стала просто главным управлением, потеряла эмблему, вместо летучей мыши стал цветочек, гвоздика. А главное, что и была идея о том, чтобы вообще перепочинить это управление от генштаба министру. Задача была сделать его максимально управляемым, небольшим, подконтрольным министру. Потом пришел новый министр Шойгу, который, наоборот, стал поднимать роль этого агентства. И, в принципе, роль военных вообще в российском обществе резко выросла за последние 4 года. Это тоже нужно понимать. Это не только история про ГРУ. ГРУ вообще часто некорректно сравнивают с ФСБ, но ФСБ, на то и называется ФСБ, и первая буква F, федеральная, потому что подчиняется напрямую президенту. ГРУ не подчиняется напрямую президенту, это часть военной машины. И военные сейчас, они просто очень видны в обычной российской жизни. Вы идете на заправку, и вы видите там армейский паёк, который выставлен, продается, вы можете купить однодневный армейский паёк русской армии. Кому он нужен? Да, мы прекрасно понимаем, что это часть какой-то кампании по рекламированию армии. Вы едете на музыкальный фестиваль «Нашествие», и вы там видите танки, потому что армия – один из главных спонсоров. Вы идете к любому техническому вузу в Москве, и видите людей в униформе. Почему? Потому что сейчас настаивает руководство вузов и армия, чтобы люди, когда они идут на военную кафедру, чтобы они шли в военной форме. Это видно. Армия вмешивается сейчас в очень многие вещи в России. И в общественной жизни их слово становится все более важным, в том числе и потому, что мы все прекрасно понимаем, что идеология России, я перескакиваю на другую тему, но это важно. Все-таки идеология, единственная идеология, которая у нас есть последние там 7, ну не последние там 40 лет, 50, это память Второй мировой войны. Никто же никогда не верил, я имею в виду после там 50-х, никакой коммунизм. Всех объединяла память Великой Отечественной войны, страна спасла мир от фашизма и так далее. Это всегда эксплуатировалось, и сейчас эксплуатируется совершенно другой уровне Путиным. И понятно, что армия становится очень важным элементом по продвижению этой идеологии. Обратите внимание, даже форма военная изменилась недавно. Шойгу сделал ее, пришел к образцу 44-го года с вот этими стоячими воротниками. То есть опять это напоминание о том, что вот эта армия там победителей. То есть армия становится более важной внутри общества, и ГРУ, как часть одна из самых активных частей, естественно, тоже играет более важную роль. А проблема заключалась в том, что когда вы играете со структурой, вы сначала ее резко сокращаете, потом резко ее увеличиваете в размерах, что получается? Вы теряете профессионалов, когда вы идете через период сокращения, а потом структура расхлопывается, вам нужно быстро найти новых людей. Естественно, люди, которые приходят, они не так компетентны. А потом, где вы их берете? Второй вопрос, да, мы видим по карьере этих товарищей, участвующих в деле Скрипаля, что это спецназ. То есть армия поступила традиционным образом, посмотрела, где у них там подконтрольные боевые структуры, наиболее профессионально подготовленные, и взяли их в центральный аппарат. Но вы что получаете? Вы получаете хороших боевиков, но они хорошо убивают, наверное. Но вряд ли они натренированы и хорошо умеют проводить операции разведывательные, агентурные на территории там, западноевропейских стран.
Были разные предположения о том, что вот уже после того, что случилось, начнутся такие страшные чистки, и так полетят головы. Но вы вот в одном из материалов, я читала, который, готовясь к этому интервью, вы сказали, что нет, вероятно, этого не произойдет.
Я не вижу пока никаких, честно говоря, следов. Я все время слышу две теории. Первая теория, что все, что мы знаем о ГРУ, мы обязаны какой-то страшной войне внутренней между ФСБ и ГРУ. Я, честно говоря, пока никакой войны не вижу, и даже не вижу причин для нее. А вторая теория – это то, что вы сказали, и повторюсь тоже, как-то мне это не представляется. Во-первых, я не вижу никаких следов, то есть мы не видим, чтобы кого-то сняли, уволили и так далее. Скандал со Скрипалем начался когда? Весной. Весной же была эта проблема в Гааге. Просто сейчас это вскрылось. В принципе, обратите внимание, такое ощущение, что даже никто не пытался как-то эту историю притушить. А лично Владимир Путин говорит, чтобы эти два персонажа вышли и дали вот это интервью.
Вот это вот просто
экзистенциально. Это просто абсолютно, да, паразитная история. То есть это одна история, да, и ты думаешь, может быть, это была ошибка, это идиотизм, не знаю, что это вообще. А когда у тебя RT, мы все время кричали, все эти годы, российская дезинформация. И это вот российская дезинформация делает больше для вскрытия вообще правды о том, что происходит, чем любые независимые журналисты, типа моих коллег и меня. Ну, явно они больше все это вскрыли. Но если вторая история с Гаагой, в принципе, у российского МИДа было несколько месяцев, чтобы попытаться договориться с голландцами о том, чтобы те не вскрывали всю эту историю. Но такое ощущение, что никто не пытался это сделать. То есть, повторюсь, я пока не вижу никаких признаков, чтобы опозоренное руководство страны думало, как бы это все притушить. Почему? У меня нет ответа. Это хороший вопрос, почему нет?
Корреспондент «Голоса Америки» Юлия Савченко беседовала с российским журналистом, автором книги «Красная сеть» Андреем Солдатовым. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса. Она называется «Опять физики и лирики». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 20 лет назад, 19 ноября 1998 года.
Назвав нашу сегодняшнюю беседу «Опять физики и лирики», я обязан начать ее с экскурса в то уже неблизкое прошлое, которое наши соотечественники вправе считать родиной всех клише – 60-е. Именно тогда родилась дискуссия между физиками и лириками. В ту жадную до споровую эпоху сражения между физиками и лириками изрядно развлекали читателей советской молодежной прессы. Технари и гуманитарии, соревнуясь в остроумии и знании стихов наизусть, скрещивали шпаги, защищая свои области деятельности. Однако, чем шумнее становилась перепалка, тем очевиднее было, что игра идет в одни ворота. О том, кто побеждал, говорят популярные некогда строчки. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Ни о каком серьезном противоборстве не могла идти речь, потому что физики были истинными героями своего времени. Научный антураж клубился в атмосфере 60-х. Редкий журнал выходил тогда без очерка, под значительным и красивым заголовком «Хлеб и соль физики. Ступеньки к солнцу. Цитадель мирного атома». Ученые, которых на жаргоне эпохи называли «жрецами науки», превращались в аристократов духа. Они имели дело не со скомпрометированной идеологией, а с чистым знанием. Светлое царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал еще Чернышевский. В руках физиков была как бы волшебная палочка, которая наставит страну на путь истины. Рядовому человеку, недопущенному в храм науки, предлагалось верить в чудесную силу, способную преобразовать общество. Верить в биологию, которая, наконец, создаст обещанное Хрущевым изобилие. В кибернетику, которая покончит с управленческим хаосом. В генетику, которая исправит дурную наследственность. Научный миф, назовем его так, создавал представление о всемогуществе ученых. На пути в будущее стояли только технические задачи вроде всеобщей химизации. При этом физики, возведенные всенародной любовью на пьедестал, вели себя там необычайно свободно, раскованно, весело. Они были прямой противоположностью чиновникам-бюрократам. Разве могли лирики устоять под напором спортивных, талантливых, эрудированных физиков? Не могли и не устояли. В 60-е физик представлял самую престижную профессию, опереди даже таких романтических конкурентов, как артист и геолог. Технари побеждали гуманитариев на всех фронтах. Студенты технических вузов выигрывали КВНы. Стенгазета на физмате была остроумнее, чем на филфаке. В среднем НИИ сидело больше порядочных людей, чем в средней редакции газеты. К тому же те самые НИИ были рассадниками свободомыслия. В их стенах давали концерты первые барды, в них устраивались выставки художников-нонконформистов. В советской жизни 60-х годов научный миф чувствовал себя особенно привольно. На то были свои вполне объективные причины. В идеологическом вакууме, который оставили после себя 20-22 съезды, общество остро нуждалось в абсолютных, независящих от политических соображений истинах. Такие истины и предоставляла наука. Дважды два обязаны равняться четырем, вне зависимости от принципов того, кто считает. Точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между честностью и арифметикой пролегала незатейливая, но убедительная параллель. После того, как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы. Однако образ всемогущего физика появился не только в искаженной идеологическими боями советской ментальности. Примерно то же самое происходило и в Америке. По этому поводу мне всегда вспоминается поразившая мое воображение история. Когда Америка окончательно запуталась с Вьетнамской войной, Линдон Джонсон пригласил для совета ядерных физиков. Это значит, что президент признавал ученых, изучающих основы бытия, собирателями трансцендентной, возвышающейся над политикой мудростью. С годами, однако, ситуация начинала меняться. Постепенно лирики стали брать реванш над физиками. Научный миф стал терять своих адептов. Незаметно изменилось и само содержание спора между физиками и лириками. Дискуссия эта уже не вызывала легкой иронической усмешки. Она стала ожесточенной схваткой, в которой в ход пошли неслыханные прежде аргументы. Раньше спрашивали, а может машина любить? Теперь говорили о выживании человечества. Физики расплачивались за ту любовь, которой они пользовались в 60-х. Наука не сумела не только приблизить светлое будущее, но и предотвратить тяжелейшие кризисы. Вот за это ей и предъявляли счет. Главный упрек лириков-физикам лежит в сфере морали. Сформулировать его можно следующим образом. Наука, имеющая дело с бездушными, точными знаниями, лишена нравственного измерения. Она оперирует отчужденными от человека понятиями. Ее цель не нравственное самосовершенствование, а научно-технический прогресс. 60-е еще не видели в этом ничего пугающего. Сегодня, после Чернобыля, после внушающих ужас кинетических экспериментов, в обстановке экологического кризиса, атака ведется на самые фундаментальные положения научного мифа. Прежде всего, на понятие прогресса, которое перестало быть чем-то однозначным. Сама идея научно-технической революции, согласно которой общество решает свои проблемы при помощи расширения и углубления естественно-научных знаний, перестала казаться привлекательной. Напротив, в ней видят смертельно опасную игру с природой. Игру, которую ведут безответственные физики, превратившиеся из добрых волшебников в злых.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Александр Генис с передачей «Опять физики и лирики». Разговор продолжает Марина Ефимова. Она сделала обзор дискуссий на эту тему, которые ведутся в американской прессе.
Судя по наблюдениям журналистов, ученые в Америке меняют облик. Началось с пустяков. Известный физик из Питтсбурга Джереми Леви написал в журнал «Физика сегодня» открытое письмо, в котором упрекал собратьев по профессии в том, что они небрежно относятся к своей одежде и вообще к внешнему виду. Среди нас стало обычаем ходить в университеты и даже появляться на конференциях в поношенных джинсах, свитерах и кедах, пишет он, со старыми рюкзаками за спиной, с потертыми портфелями. И после этого мы удивляемся, почему выпускники школ не стремятся поступать на факультеты физики и математики. Да потому что мы выглядим как неудачники. Мы должны показать американцам, в частности родителям школьников, что мы занимаемся делом значительным, достойным и уважаемым, и, соответственно, достойно выглядим. С Леви согласен и физик Роберт Анхолт. В статье «Верните физике стиль» он пишет: «Ученому необходим дорогой костюм, как врачу белый халат. Белый халат часто врачам практически не нужен, разве что защитить белоснежную рубашку от кофейных пятен. Но пациенты инстинктивно не доверяют доктору без белого халата». Леви и Анхолт забыли, пишет Малькольм Броуни в статье «На кого похожи физики», что задрипанный вид стал тем знаком касты, или лучше сказать, цеховым символом, по которому в Америке и узнают ученого. Так же, как раньше, его узнавали по логарифмической линейке, торчавшей из кармана. Почти 100 лет назад Артур Конан Дойль, врач по профессии, создал стереотип ученого, профессора Саммерли из рассказа «Затерянный мир». Среди других его странностей, писал Конан Дойль, профессор Саммерли был абсолютно безразличен к своему внешнему виду и даже не всегда чисто вымыт. Надо сказать, что это описание совершенно не соответствует образам великих ученых начала века. Лорд Резерфорд, Нильс Бор, Вольфганг Паули и даже Альберт Эйнштейн на фотографиях того времени выглядят просто франтами. Однако мода переменилась после войны. Пожилого Эйнштейна все помнят не иначе, как в байковой футболке, а Роберт Оппенгеймер всю жизнь носил одну и ту же элегантную, но страшно затрепанную шляпу, которая стала его эмблемой. Другое направление грядущих перемен намного важнее и касается жрецов новейшей технологии – компьютерных программистов. Свою статью в газете «Нью-Йорк Таймс» компьютерный инженер Эллен Ульман назвала «Требуются программисты со знанием Шекспира». «Компьютерное программирование, — пишет Ульман, — всегда было результатом самообразования. Никто не думал, что для овладения этим ремеслом нужен колледж». Тем не менее, за исключением нескольких знаменитых недоучек, таких как Билл Гейтс, Стивен Джобс и Стефан Возняк, эта профессия издавна привлекала людей хорошо образованных. Вся индустрия была создана после Второй мировой войны математиками и физиками. Я, пишет Ульман, принадлежу к поколению, для которого компьютерное дело стало второй, а то и третьей профессией. У моего первого начальника были 2 кандидатские степени по общественно-политическим наукам. Мой следующий босс был по профессии библиограф. В той же компании главным инженером был антрополог. Он нанимал на работу лингвистов, археологов и специалистов по античности. Но у нас у всех было одно общее умение. Мы умели учиться. А это самое главное для области, которая непрерывно меняется. И мы освоили компьютерное дело как еще один объект изучения. Поколение, которое следовало за нами, пишет далее Эллен Ульман, нас разочаровало. Они все получили степени в области компьютерного программирования. Но книги, которые они читали, умещаются на полке над их письменным столом. И все эти книги – учебники по компьютерному делу. Наши молодые сотрудники отворачиваются, когда мы обмениваемся общепринятыми французскими клише. И делают большие глаза, когда мы спрашиваем, читали ли они Шекспира или Пруста. Они умудрились получить научные степени, не освоив самых элементарных основ того, что называют западной цивилизацией, как, впрочем, и какой бы то ни было другой. Сейчас один мой молодой друг, который стал директором фирмы, налаживающей международную службу электронной почты вокруг всей планеты, признался мне, как ему стыдно, что он не знает ни одного иностранного языка. Я совершенно не собираюсь подбивать молодых людей, бросать факультеты компьютерного бизнеса и переходить на филологические отделения. Я только думаю, что в программу их обучения должны непременно входить обзорные курсы по мировой литературе, по истории и по иностранному языку. Похоже, что в грядущем веке именно компьютерные инженеры будут изменять лицо мира. Хорошо бы им хоть что-нибудь знать об этом мире.
Передачу «Опять физики и лирики» из Нью-Йоркской студии «Свободы» вел Александр Генис. Эта передача впервые вышла в эфир «Радио Свобода» 20 лет назад, 19 ноября 1998 года. Напомню, что очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. И их, конечно, всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Американский час» с Александром Генисом. Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».